Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике не только с Кубатом Рахимовым. И поговорим мы сегодня о деньгах. Вот, собственно, то, о чем нужно говорить, наверное, в экономической программе. 30 лет в этом году исполняется кыргызскому сому. Мы продолжаем цикл программ, посвященных этому событию. Ну и вот, собственно, решили мы задуматься о том, насколько долговечны вообще аналоговые деньги. Буквально недавно мы говорили с одним экономистом, Гурас Джапаров его зовут. Вот он сказал, что, наверное, придет момент, когда денежные вот эти вот бумажные деньги, они совсем уйдут в прошлое, все мы цифровизуемся, значит, перейдем в электронный вариант и платить уже привычными нам сомами никому не придется. Ну, в общем-то, поговорим, наверное, об этом, как менялась валюта, как менялись купюры и чего нам ждать от будущего. Сегодня вместе с ведущим программы об экономике и не только, экономистом Кубатом Рахимовым. Кубат Калыевич, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Ну, давайте, наверное, с этого и будем начинать. Мы видели, как менялись деньги вообще с незапамятных времен. Ну, вот, собственно, последнее, скажем так, изобретение, то, что мы используем каждый день во всем Кыргызстане, это бумажные деньги. Ну, вот, например, мы, люди, работающие в центре столицы, уже, честно говоря, как бумажные деньги выглядят, начинаем потихонечку забывать. Пользуемся карточками, пользуемся приложениями. Очень это удобно, хотя у нас это не очень развито, прямо скажем, по сравнению даже с соседями. Но все же бумажные деньги все еще в ходу. Так вот, как вы думаете, уйдут ли они в прошлое уж насовсем?
Ну, я, наверное, начну с совершенно другого примера. Недавно средства массовой информации опубликовали репортаж. Сюжет простой. Открытие банкомата в отдаленном горном селе где-то в Алайском районе.
Да, мы видели, там чиновники эту ленточку перерезали. Прямо было очень интересно, конечно.
Сказать, что это курам на смех, ну, можно. Но я думаю, что помимо кур рассмеялись и другие представители пернатых. Объясняю, почему. Открывать банкомат – это грубо и пошло. Почему? Потому что надо было просто обеспечить местный бизнес ПОСами, так называемые ПОС-терминалы, которые могут принимать карточки. Это вот знаменитое библейское «можно человека накормить рыбой, он будет сыт один день, а можно научить человека ловить рыбу, он будет сыт всю жизнь». Здесь то же самое в отношении безналичных платежей. Да, есть бюджетники, которые по закону обязаны получать свою денежку, свою зарплату или свои пенсии на L-карты или на какие-то иные виды банковских карт. И, соответственно, эти люди испытывают определенные затруднения в расчетах, когда им говорят, плати наличными. А он говорит, а у меня карточка. Извольте, господа, это не головная боль человека, который имеет деньги на карточке. Это головная боль государства, как регулятора рыночных отношений, который не обеспечивает, значит, противоположную сторону, то бишь бизнес, какие-то учреждения, вот этими необходимыми средствами по приему безналичных денег. Вот и все. Почему этот кейс нам важен для понимания? Для того, чтобы понять, что парадигма в голове большей части наших товарищей, всех ветвей власти, еще раз повторюсь, включая Нацбанк, весьма консервативна, и она где-то там далеко-далеко. То есть открыть банкомат в селе, ну, ребята, это уже как бы пройденный этап, совершенно пройденный уже давным-давно. И автоматом встает вопрос, какие еще виды денежных средств могут быть, и насколько долго продержатся вот эти наличные и безналичные в традиционном понимании нашего, так сказать, вот восприятия деньги. И я здесь хочу сказать такую вещь, что цифровые национальные валюты, вот в мае, кстати, запускает Россия. Сейчас идет там очень бурная дискуссия, поэтому наиболее вдумчивым слушателям я рекомендую, конечно, поизучать российские источники. И там очень хорошо описаны и преимущества, и недостатки использования вот этого цифрового рубля. Ну, давайте попробуем посмотреть, что будет в отношении цифрового сома. В отличие от реформаторов 90-х годов, а у нас действительно были очень серьезные, очень прорывные молодые ребята в 90-х годах, сейчас они, конечно, уже им за 50, но интересно было их послушать, когда они вводили самыми первыми в Центральной Азии национальную валюту. То есть мало кто сейчас помнит, но кыргызстанский сом был самой первой суверенной валютой в регионе. То есть люди еще что-то там обсуждали, где-то как-то говорили, а как же нам с рублем, а как же то, а как же это. Там бартер процветал везде и всюду, рушились хозяйственные связи, и тогда суверенный Кыргызстан обрел свою национальную валюту. И эти люди еще не ушли с авансцены. Это хорошо, это меня радует, честно сказать. Теперь, что касается цифрового сома, я считаю, что у нас есть шанс опередить тоже быть одними из первых. Но для этого нам надо просто разобраться. Поэтому сегодня мы в студии этот вопрос обсуждаем. Ну, по сути, что такое вот цифровой сом или вообще цифровая национальная валюта? Это, в общем-то, аббревиатура в англоязычной среде, она очень простая. CDBC. Если вы услышите CDBC, да, это не ругательство. Это, да, это получается Central Bank Digital Currency, то есть цифровая валюта центрального банка. То есть поэтому, как правило, люди начинают их путать с криптой, с криптовалютами, с знаменитым биткоином, там, эфиром и так далее, и так далее. Нет, по сути, это просто цифровой вид того фиата, тех фиатных денег, которые выпускались и выпускаются, наверное, будут еще, наверное, в обозримые десятилетия выпускаться национальными банками, то есть центральными банками той или иной страны. И внешняя схожесть с криптой на самом деле обманчива, потому что криптовалюты, как мы с вами знаем, их майнят. Слово «майнинг» – это вот нами понимаемое с английского языка калька от слова «добыча». Угу. То есть добывают, и поэтому говорят, когда говорят «майнеры», это то же самое, что вот шахтеры. Но шахтеры, если добывали в каких-то там золотые жилы, отбивали, то эти майнеры – такие своеобразные молодые люди.
Которые у нас электричество воруют.
Да, которые потребляют очень много электричества. Вот так вот получается. И потребление электричества вне разумных пределов – это урон для государства. Выпуск цифровой валюты, извините, почти ничего не стоит. И более того, это законный процесс, он легализован Конституцией, он легализован законом о Национальном банке, он легализован кучей так называемых подзаконных нормативно-правовых актов. То есть, по сути, как раз-таки это абсолютно легальная и прозрачная деятельность и прозрачный инструмент для тех, кто им будет пользоваться. В отличие от достаточно анонимных криптовалют, которые, скажем, обращаются через систему блокчейна, где есть независимые валидаторы, и почему сейчас, скажем, криптовалюта является страшнейшей головной болью для спецслужб всех стран. Потому что преступники зачастую используют для отмывания денежных средств, для своих взаиморасчетов как раз-таки вот эти криптовалюты, которые имитируются за пределами суверенных институтов, неважно, будь то Федеральная резервная система США, там, будь Национальный банк Кыргызской республики, это кто-то делает, но это за пределами. Да, это цифровой актив, да, он котируется. Сейчас мои оппоненты скажут, с пеной у рта будут доказывать, что это деньги. Это не совсем так. Это цифровые активы, которые, кстати, подвержены очень большой волатильности. К сожалению, я знаю людей, которые потерпели очень большие убытки в наших, в нормальных фиатных деньгах, от того, что там вложились в свое время в покупку того же биткоина, когда он стоил 50 тысяч долларов за один биткоин. А сейчас он где-то 20, он говорит, ну, наши убытки уменьшились. То есть не о том, что человек там вернул свои деньги или там хоть какую-то прибыль получил. Он говорит, наши убытки уменьшились. Но очень с большим оптимизмом об этом говорят.
Да, да.
Так, к слову просто. И цифровой сом, по сути, как ни парадоксально это звучит, с экономической точки зрения, очень близок к наличным деньгам. Почему? Потому что характерный признак любой купюры какой?
Вот защита – это код, порядковый это номер, как это называется.
Вот, да. Там есть на каждой купюре, любую, какой бы взяли, любого номинала, есть уникальный код. Да. То есть конкретная дата, грубо говоря, по которой можно понять, когда эта банкнота напечатана. И парадоксальным образом цифровая валюта несет в себе такие же признаки. То есть если я эти купюры с кем-то рассчитался, она дальше пошла по рукам, то худо-бедно можно проследить эту цепочку. Вот многие в это не верят, но, кажется, можно. Это мне рассказывал представитель правоохранительных органов. Как по одной купюре долларовой вычисляли одну преступную группировку. По одной купюре вычислили движение этих денежных средств. Вот. И здесь очень важно понимать, что цифровая валюта никуда не денется. Она имитируется Центральным банком, Национальным банком в виде вот этого уникального цифрового кода, по сути. И даже если вы его дробите, любое дробление, оно просто-напросто, грубо говоря, добавляет там какие-то знаки к тому первоначальному цифровому коду. То есть мир цифр, он сам по себе. Главное, что криминалитет, наверное, главный противник цифровой валюты. Вот это вот CBDC, которая. Почему? Потому что там обеспечена 100% прослеживаемость. Возможно, что к этой цифровой валюте, может быть, не очень хорошо будет относиться представители нашего бизнеса. Почему? Потому что уплата налогов. Представляете, что вот, то, что вы заработали, оно сразу автоматически видно в случае движения денежных средств от конкретного человека до бюджета страны. А эту идею еще в 2019 году, вот мы обсуждали в правительстве, когда я работал там, когда должна быть прослеживаемость для бизнеса, в части чего? У нас же люди как говорят? Я же деньги заработал, потом пошел платить налоги, а потом же я же не знаю, как чиновники распорядились теми деньгами, которые я заработал. Я же заплатил в соцфонд. А где гарантия, что именно мои деньги дойдут до пенсионеров, дойдут до инвалидов, дойдут до детей? Ребята, так вот для вас уникальный, идеальный инструмент. Если вы хотите, чтобы то, что вы заработали в этой цифровой валюте, и вы хотите, чтобы эти деньги действительно были прослеживаемы, что именно с ваших налогов финансируется не джип какого-нибудь начальника, а именно целевым образом это поступает в детдом, либо это поступает на закупку лекарств, неважно. Пожалуйста, у вас уникальная ситуация, когда вы действительно можете прослеживать движение своих же денежных средств. То есть вы заплатили налоги, и вы знаете, куда они ушли.
Я немножечко слабо понимаю эту ситуацию. Вот валюта привычная пока что еще нам бумажная, она должна быть чем-то подкреплена, да, в данном случае, в нашем случае, насколько я понимаю, золотом. А вот когда мы разговаривали с представителями Нацбанка, ну, пару лет назад, когда вот эта тема с цифровым сомом очень сильно муссировалась, и говорили, что вот сейчас, прям в этом году начнем, разрабатывать начнем, а потом еще годик будем рассматривать, а потом еще, но начнем. Так вот, они тогда говорили, что цифровой сом, он будет подкреплен наличной купюрой, ну, то есть вот он будет подкреплен аналоговыми деньгами. И мы тогда, я помню, не очень поняли, как вообще весь этот механизм работает. Так вот, если у нас будут цифровые деньги, чем они должны быть обеспечены?
Я не знаю, кто вам давал комментарии от Нацбанка, то есть мне сложно судить об уровне компетентности данных специалистов. В данном случае эмиссия цифровых денег, вот этих с ругательных CBDC, значит, она носит характер совершенно такой же, как и наличные и безналичные. Это просто третья форма, третий вид денег, которая совмещает в себе удобства и наличных, и безналичных. Знаете почему? Потому что сейчас технологии, которые вот уже применяются, это так называемые холодные кошельки и возможность расчета цифровыми деньгами без наличия интернета. Вот, да, то есть такая вот технология. То есть получается, что безналичные платежи требуют чего? То есть проведения некой транзакции, вы должны входить в мобильное приложение и так далее, и так далее. Там либо QR-код какой-то. То есть требует всегда интернета. А вот как раз-таки холодные кошельки, вот то, с чего мы начинали, Алайский район, банкомат. То есть та именно уникальная возможность, когда люди могут между собой рассчитываться без наличных денег, но зачисление той же зарплаты или пенсии будет идти вот цифровым сомом, и расчеты с бизнесом тоже могут идти, грубо говоря, путем взаимодействия наших аппаратов, там, неважно, телефонов или какие-то будут отдельные такие типа флешек, приборы. Это уже дело технологий, мы туда не лезем. Так вот, в части эмиссии я хочу сказать одну простую важную вещь. По сути, денежная масса, так называемая, которая вот обращается в экономике, их там несколько показателей, не будем в детали вдаваться, она всегда подкреплена золотовалютным резервом. И, по сути, эти золотовалютные резервы как раз-таки лежат в обеспечении вот этого цифрового сома, и для этого не обязательно печатать аналог, как вам сказали. Нет, это совершенно не требует. То есть, грубо говоря, вы имитировали, ну, условно говоря, 100 миллиардов цифровых сомов. Эти 100 миллиардов цифровых сомов просто входят в общий пул тех денежных средств, которые ранее выделялись под безнал или под нал. То есть, ага, либо напечатать купюры, либо имитировать безналичные рубли, выдав их, там, условно говоря, банковской системе. Здесь ничего не меняется. Но, еще раз повторюсь, парадоксальным образом цифровая валюта, вот именно, которая выпущена Национальным банком, гораздо ближе к наличным расчетам, чем к безналичным. Вот когда вот уже люди просто привыкнут, там, телефон к телефону, там, условно говоря, через какие-то иные способы, самый продвинутый способ, это же, помните, иридодиагностика по зрачку глаза, угу, без проблем. То есть вы просто подходите, грубо говоря...
Смотрите кассиру в глаза.
Смотрите над кассиром в камеры, хлопнули глазками, подтвердили, что вы живой человек. И все, он считал, все, сумма, грубо говоря, пробилась. Это нормально совершенно. То есть любые биометрические методы идентификации личности, они автоматически являются средствами подтверждения и платежей в том числе. То есть Сбербанк России, у них вообще же в этом плане господин Греф немножко чуть-чуть, так сказать, фанатик всех этих технологий, и они замеряют все: походку, посадку, голос, интонации голоса. Это помимо трехмерном пространстве, как они сканируют ваше лицо и так далее, и так далее. Плюс биометрия по зрачку, все что угодно. Вот, вот этот наш пальчик на выборах, это средневековье уже. Угу. То есть, по сути, мы можем сейчас даже всю избирательную систему нашу уже перестраивать под те технологии, которые освоили банки и пошли вперед. То есть, что я сейчас буду говорить крамольного? О том, что, по сути, нашу электоральную систему можно смело отдавать нашим банкирам. Почему? Потому что уровень верификации личности в банковской сфере уже сейчас на голову выше, чем уровень верификации, извините, в правоохранительных органах. Почему? Потому что воруют. Поэтому у мошенников много. И банкиры очень боятся, что их, это, так сказать, их активы, авуары могут пострадать из-за того, что кто-то приходит и ворует по чужим документам, подмена личности, подделка документов и так далее. Поэтому вся банковская система мировая идет по пути, который формально обозначается тремя буквами английскими. Это KYC, расшифровывается «Знай своего клиента». Но они очень углубились в этот процесс. Слишком досконально, вплоть до психопортретов и так далее. Но почему им это важно? Потому что поддельные личности, или так, вот, так называемый дипфейк, это очень серьезная проблема во всем мире. То есть, вот как нам в фильмах голливудских показывали, вот именно фальшивые личности. А начиналось, помните, с чего? Французский знаменитый «Фантомас». Угу. Что он там одевал на себя, не помню. Но что-то одевал. Короче, менял личность. Так вот, уровень проверки, уровень идентификации личности сейчас в банковской сфере, ну, на мой взгляд, наивысший среди всех остальных других структур. Хотя... Если вы посмотрите, ну, мы сейчас везде себя идентифицируем. И у нас в Кыргызстане, извините, создано полноценное агентство по защите данных.
Да.
Вот. Поэтому говорить о том, что мы хотим этого, не хотим, нам не избежать этого погружения вот в пучины цифровые. Но Давайте теперь подумаем, можем ли мы опередить наших соседей по региону в части выпуска цифрового СОМа, и можем ли мы говорить о каких-то перспективах для нашего бизнеса, для нашей экономики?
Ну, я так понимаю, что бизнес и в нашей экономике, скорее всего, будет не очень за такой ситуации. Мы же все знаем, сколько у нас процентов теневой экономики, и как сильно у нас расстраивались бизнесмены, когда банки вдруг перестали выдавать наличные доллары. Банки говорят, ну, берите безналичные, вот, пожалуйста, их у нас куча целая, расплачивайтесь, в чем проблема? А бизнес говорил, нет, мы так не хотим, не можем, нам нужна наличка. Банки говорят, а почему мы тогда должны серый сектор бизнеса вообще поддерживать тем, что мы должны еще где-нибудь будем эту наличку выкупать, когда у нас ее дефицит? Так вот, бизнес-то, скорее всего, вряд ли будет сильно за, и поддержку вряд ли эта инициатива, ну, по крайней мере, в данной конкретной ситуации найдет.
Ну, видите, бизнес бизнесу рознь. Принцип Парето, как говорится, в действии, в моем понимании, 80% нашего бизнес-сообщества – это нормальные добросовестные налогоплательщики, 20% – это группа риска, в которых есть злостные неплательщики и те, кто, ну, пользуясь ситуацией или пользуясь несовершенством законодательства или прорехами в администрировании сборов налогов, ну, не платят их. Но если к ним зашли правильно, показали все, объяснили, что тут они нарушили, там они нарушили, люди идут и платят. Вот я просто буквально недавно как раз беседовал с людьми, компетентными в этой части. Они привели кейсы по одному нашему отелю в Бишкеке, который имел, к сожалению, некомпетентную команду финансистов и бухгалтеров, которые, ну, мягко говоря, ввели акционеров в заблуждение и, по сути, недоплачивали достаточно длительный срок те налоги, которые должны были платить. И когда уже налоговая инспекция, как говорится, выложила на стол неоспоримые доказательства вины вот этого хозяйственного субъекта, надо отдать должное, вот менеджмент и акционеры этого предприятия сразу согласились, пошли на мировое соглашение, признали, что да, действительно, они были неправы, привлекая так называемый second opinion. То есть второе мнение – это в виде аудитора, в виде каких-то консалтинговых компаний. Это всегда нужно, потому что уровень компетенции наемных сотрудников – это одно. Их всегда надо перепроверять, потому что иногда люди могут вас ввести в заблуждение, и вы им поверите, потому что у вас какие-то личные отношения, там, дружеские, симпатии и так далее, или вы просто доверяете человеку. Но доверяй, но проверяй. В итоге это огромные суммы в миллионах сомов. Люди заплатили. То же самое касалось одного предприятия общественного питания, очень известного в городе. Тоже вроде было все у них хорошо. Они все поприкрывались с этими патентами, как фиговыми листочками. Но, как говорит молодежь, фиговые листочки превращаются иногда в фиговые. Вот. Поэтому в данном случае они попали вот под очень серьезную тоже раздачу, тоже признали свою вину. И действительно, сейчас им проще, гораздо проще перейти на полный контроль через автоматизированные системы управления. А вот тут как раз-таки начинается интересное, что все вот эти автоматизированные системы, неважно, бухгалтерская система, например, 1С, она, как оказалось, вот уже сделали такие тесты, она очень даже неплохо стыкуется вот с этой системой цифровых валют. То есть с безналом это по умолчанию, а вот, оказывается, с цифрой очень даже нормально. То есть это уже дело айтишников, дело программистов сделать все эти интерфейсы, обеспечить вот эти API, и все работает, угу. Понимаете? То есть как раз-таки наоборот, для добропорядочных бизнесменов автоматизация и вот эта вот цифровая транспарентность, то есть прозрачность в движении денежных средств, которые уже будут в цифре, это благо. Это благо. Почему? Потому что они могут переходить на нормальные современные методы работы, быть конкурентоспособными. Ну, понятно, что да, надо платить налоги. Но когда мы, наконец, все-таки отстроим свою фискальную систему не по принципу набить брюхо бюджета, а по принципу стимулировать тех, кто будет обеспечивать устойчивое поступление денежных средств, тогда да. Когда мы, наконец, отстроим механизм все-таки учета затрат, тогда нам будет легче, потому что когда затратные механизмы размазаны, соответственно, бизнес начинает смотреть в ту сторону, где им, как кажется, жить легче и проще. И это с одной стороны. Там, где идет классическая цепочка создания стоимости, почему мы говорим налог на добавленную стоимость. Это ключевой налог, по сути. Или там налог с продаж. Это одна ветка. А вторая – это налогообложение доходов. У нас очень много физлиц имеют доходы, но непонятно, откуда они берутся. Тоже немаловажно. И вот как раз-таки здесь цифровая валюта – это просто находка для налоговой инспекции. Почему тот, кто играет по правилам, тот, кто транспарентный, давайте идти тогда навстречу. Я считаю, что те, кто будет использовать цифровую валюту, мы можем дать налоговые послабления, сопоставимые, вот как сейчас вот эти вот споры по новому налоговому кодексу, по контрольно-кассовым машинам. Я год назад, еще будучи советником на общественных началах первого вице-премьера правительства Кыргызской Республики, прямо сказал первому зампреду, вам необходимо сначала разобраться в движении денежных средств, заместить максимально потоки наличного сома во взаиморасчетах бизнеса на цифровой сом и уже через вот этот CBDC выходить на механизмы поощрения обеления рынка. Когда вы сделаете обеление, тогда вам уже будет гораздо легче идти дальше. А внедрение, скажем, вот этих контрольно-кассовых машин, оно припозднилось, честно говоря, лет на 10 у нас. Его надо проводить, это однозначно. Но надо же и за горизонт насмотреть. То есть, по сути, у нас-то молодое население в стране, у нас весь бизнес такой продвинутый на самом деле. И дать возможность переходить на новые цифровые инструменты в части вот этого прозрачного оборота, вот этой транспарентности и соответствующей уплаты налогов, когда это автоматически, понимаете, она автоматически расщепляет, тебе делать ничего не надо. У тебя пришел платеж, ты забыл о нем, потому что сразу уходят деньги в бюджет, сразу уходят деньги, по сути, по там, каким-то социальным платежам. То есть за вас уже работает вот этот ваш, грубо говоря, бухгалтерский робот. Вам не нужно содержать бухгалтера. Если вы привязываетесь к, вот, скажем, системам на налогообложение, к выручке и так далее, таким упрощенным механизмам, то для вас вот эта цифра – это находка. В отличие от того же безнала, где вам нужно делать расщепление или, допустим, обязательного там списания с вашего счета. Ну, как бы это все равно лишние движения, лишние транзакции. Так вот, я просто пример приведу. Мы вернемся к налогам и к мотивации нашего бизнеса. Посчитали, что в первом приближении налоги, которые... Ой, извините, издержки, которые несет бизнес в России по так называемому эквайрингу, они уменьшаются в 8-10 раз. 10 раз! Вот сейчас, вот если вы приходите, где-то карточкой рассчитываетесь, в ресторане, в магазине, вы же не задумываетесь, а как, что там дальше? Вот с вас списалось, допустим, там 1000 сом, и все. Оказывается, с этой 1000 сом банк с этого предпринимателя берет 3%, 2,5-3%. То есть, получается, уже, извините, 25-30 сом же банк так раз просто получил. Только потому, что вот карточка рассчитались. То есть, 25-30 сом получает банк. Угу. То есть, это уже минус из оборота предпринимателя. А дальше, соответственно, затратная часть бизнесмена, затратная часть предпринимателя, она автоматически должна уменьшаться на эти 3%. То есть у него выручка его не 1000 сом, а 970. Либо, как вот бывает такое, что некоторые пытаются даже приподнять цены, ну, это редко, вот в нашем случае уже махнули рукой, ну, 3% берет банк, зато главное, что клиент купил. И нам удобно, и предприниматели с банком, уже махнув рукой, соглашаются на эти затраты по эквайрингу. Так вот, в случае использования цифрового сома, вообще цифровых вот валют, которые имитированы нацбанками, эквайринг стремительно стремится к нулю. То есть сегодня он стоит 0,5%, даже меньше. То есть с 1000 это уже не 30, а всего лишь 5. Но это уже, согласитесь, экономия существенная. Конечно. То есть 30 и 5, шестикратная разбежка. В масштабах экономики в той же Российской Федерации высчитали, что до миллиарда долларов в год это в лоб, и до 10 миллиардов долларов возможная экономия, если использовать повсеместно. Вот, пожалуйста, вы говорите, где деньги лежат. Вот 10 миллиардов долларов. Это внушительная сумма. Это, если верите Албеку Усенбековичу Джапарову, то это как бы размер теперь ВВП Кыргызстана. Наверное. Вот. Соответственно, здесь для таких стран, как Кыргызстан, необходимо действовать аккуратно, но настойчиво. Я вот хотел привести теперь негативный пример. Если бы я сейчас бы просто говорил бы только про CBDS и радовался этому, это было бы не совсем правильно. CBDC, извините. Нигерия. Очень такой интересный там президент, и он уходящий президент. Он решил сделать подарок стране. А Нигерия огромная страна, один из крупных поставщиков нефти, там, население там, за 200 миллионов человек. Вроде бы все у них хорошо, и они решили запустить вот эту вот цифровую найру. Тоже вот вроде бы CBDC, но, как оказалось, введение вот этой цифровой найры парализовало экономику, вызвало беспорядки. Люди отказывались использовать ее, резко взлетела инфляция, и пошла опять вот эта долларизация экономики. То есть у них и так доллар ходил так же, в принципе, как у нас. Если вы пойдете покупать там недвижимость или автомобили, угу, то вы увидите, что как бы для наших людей совершенно нормально прийти там не с национальной валютой, а там с долларами. Ну, как в более редких случаях, там, российский рубль или там евро, но в основном доллар.
Еще и наличными обязательно.
Обязательно, конечно. Долларовый кэш – это святое в нашей стране. Вот. И поэтому нам необходимо изучать и негативный опыт. Поэтому давайте смотреть, как это все прошло в Нигерии. Нам необходимо, чтобы наш Нацбанк обязательно выделил сотрудников, которые бы съездили туда, поизучали, как все это прошло, какие были ошибки. У нас сейчас новый замечательный человечек, представитель Кыргызстана в МВФ, Лилия Кадырбердиева. Она 15 лет проработала здесь, в Бишкеке, в офисе как раз-таки МВФ. Она досконально знает все механизмы, она работала в Нацбанке. Вот она сменила нашего преснопамятного Толкунбека Абдыгулова, которого мы неоднократно в нашей студии здесь критиковали. И, как видим, не зря критиковали, потому что вот справедливость, наверное, где-то частично восторжествовала. И здесь очень важно понимать, что взаимодействие по линии МВФ, вот мы тут должны просить помощи. Мы просим, извиняюсь, на какие-то совершенно малозначимые вещи, если так посмотреть на списки того, что подают наше министерство ведомства донорам. Ребята, просто давайте попробуем помочь маленькой экономике перешагнуть вот через тот завал, через то наследие, которое нам осталось. Я имею в виду доминанту кэша. То есть из-за того, что у нас преобладают наличные деньги в экономике. Вот как раз-таки цифровой сом – это идеальная средство для того, чтобы совместить приятное с полезным. То есть, с одной стороны, у бизнеса останется возможность проведения быстрых, моментальных расчетов. Почему у нас там любят наличные? Не из-за того, что там налоги недоплачивают и так далее, а то, что это можно сделать легко, быстро и безопасно. В принципе, те же цифровые кошельки – это тоже безопасно при правильном, грамотном подходе. Та же биометрия. Почему, например, я говорил про Сбер? Почему говорил про максимальные данные? Вот если вас насильно привели снять деньги, это вы и есть, вы не фальшивая личность, но вас заставляют это сделать. Ваши, скажем, показатели страха, испуга, там, кровяное давление, частота пульса, оно просто заблокирует платеж. То есть банк не пропустит. Я специально это в конце об этом вам сказал. Почему? Потому что... Да, почему? Потому что это очень важно. Потому что в разные ситуации бывают, как говорится, мы... Кто-то это видел в голливудских фильмах, кто-то видел в бесконечных российских сериалах с какими-то непонятными криминальными элементами, выбивающими нечто из кого-то. Либо, может быть, кто-то даже, извините, в жизни столкнулся. Либо кто-то слишком часто читает какой-нибудь Турмушки иди, не знаю.
Ну да. Кубат Калыч, я вот о чем только хотела спросить. Слушайте, у нас недавно Акылбек Джапаров сказал, что мы будем делать в Кыргызстане цифровой банк. Чего, говорит, там есть, значит, в России Сбер, там в Казахстане Каспи, у нас ничего нет. Надо нам тоже такое делать. Начали мы думать о том, как это вообще все может быть реализовано теоретически, и начали понимать, что у нас большинство населения просто не доверяет тому, что, ну, не может подержать в руках. Вот пенсионеры, это же огромная часть населения Кыргызстана, они им на карточку деньги приходят, да, они что с ними делают? Они их бегут, снимают сразу же полностью и кладут себе там куда-нибудь под подушку, в сундучок, еще куда-нибудь. А вот даже люди... немного старшего поколения то же самое делают. Да даже и молодежь хранят деньги дома, потому что просто не доверяют. Банкам нашим не доверяют, не доверяют нашей системе, там, не знаю, защиты данных и так далее. Так сможем ли мы все-таки переломить эту ситуацию и как-то привить людям культуру без наличных денег, каких угодно, цифровых в том числе?
Ну, знаете, как бы еще не так давно люди с кнопочными телефонами косо смотрели на тех, кто держит в руках смартфоны. Угу. Они не понимали, как это можно тыкать пальцами в экран, когда нужно нажимать на кнопки. Когда появились мессенджеры, тоже говорили, ну, есть же СМС, зачем писать в мессенджере? Когда им говорят, что, извините, в мессенджере бесплатно. То есть вы тратите только трафик, который 0,0,0,0,0 там, центов за гигабайт или там, мегабайт, а СМС платные. И вот рынок сотовой связи, он очень показательный в этом плане. То есть задайте вопрос любому оператору сотовой связи, он скажет, что у нас катастрофическое падение доходов от голоса, от СМС и вообще от как бы аналоговых, условно говоря, видов связи. Сейчас большая часть сотовых компаний – это интернет-компании. И люди это подтверждают тем, что, вы цифры посмотрите, что фактически сейчас все вышки сотовой связи – это заработок только на интернете. Вот и когда говорят, 5G сменит 4G, никто не говорит про там, улучшение там, качества передачи СМС. Упаси бог. Все говорят, у вас будет телефон летать, потому что у вас будет там 100 мегабит в секунду. То есть критерий сотовой связи, который еще буквально несколько лет назад был, это уже не голос, не доступность голоса, а скорость интернета. Соответственно, мы уже перешли даже вот по безналичным расчетам к банковским приложениям. Я уже забыл, что такое ходить в банк, платить за эти какие-то квитанции. Ну, что-то есть там, в три счета. Там, навел, отсканировал, заплатил. Штрафы. Вот мы же проделали этот путь. Например, вот мой папа пенсионеру, для него проблема платить этот штраф. Ну, поэтому мы за него платим. Тут по очереди с братом. Кто первый квитанцию увидел? Потому что для нас это там ровно 15 секунд. Все, чик-чик и все. И, соответственно, да, будет консерватизм, будет... сопротивление. Но я скажу такую вещь, почему я не зря привел пример мессенджеров. Если вы приедете вот даже в отдаленные села Кыргызстана, где есть интернет. Кстати, банкомат без интернета не работает. Так плохо работает. Там, где есть села, то вы удивитесь, что вот эти все опашки сидят с смартфонами и разговаривают с своими любимыми детишками, которые там в России, там в Турции, в США. Мы же сейчас везде расползлись. И по WhatsApp, по Telegram, по видеозвонку. Для них это уже норма. Норма. Вот я еду в московском там метро, слышу нашу кыргызскую речь. Вижу, что он стоит, и ему мама набирает. С Узгена или там с Гульчи. И он говорит, а вот сейчас в метро еду, мам, сейчас я выйду, я тебя перенаберу, у меня все хорошо, все нормально. А краем глаза вижу, ну, такая в возрасте уже, такая бабушка, нормально. Я к чему веду? К тому, что сейчас платежи уходят в мессенджеры. Была попытка не очень удачная у Фейсбука, а это все-таки, собственно, Facebook Messenger и WhatsApp. Интересные попытки выйти в режим платежей у Telegram. Они пытались же запустить свою валюту. Ну, пока этот процесс они купировали. И я совершенно не исключаю того, что вот экосистема мессенджера Telegram пойдет на взаимодействие с вот этими CBDC. То есть будут конкретно договариваться о том, чтобы быть каналом для таких платежей. Все, происходит интеграция. Там, где мы говорим, обмениваемся нашей информацией, кстати, зачастую конфиденциальной. Очень много переписки идет и звонков, которые, по уверениям наших вот провайдеров, они защищены, зашифрованы и так далее. Ну, это второй вопрос. Соответственно, раз мы доверяем этим мессенджерам, то мы можем на следующем этапе доверять уже и платежам, которые будут через них идти. И любое движение денежных средств, оно говорит о том, что есть продавец товаров и услуг и покупатель. Если мы обеспечим два крыла, то, соответственно, птица полетит. То есть, если люди видят, что, окей, это удобно, и это принимают, и более того, гарантируется государством, а государство говорит, ребята, вот эта цифра, это то же самое, что наличные. Это больше гарантий даже, чем безнал. Безнал может там затеряться, вы отправили какую-то платежку, где-то зависло, какие-то корсчета, много цифр, много букв. Здесь все гораздо проще, гораздо яснее. Там хотите, вплоть до пиктограмм можно сделать, что если вы хотите заплатить земельный налог, там вот один рисуночек, хотите заплатить транспортный налог, другой рисуночек. Все, вот эта оцифровка наших данных, она автоматически подводит к тому, что характер наших взаимоотношений с государством, как ни парадоксально, становится более равноправным. Мы получаем даже больше прав в отношении взаимодействия с государством, раз. И второе, прямое следствие, кстати, использования в том числе и цифровых валют, это дебюрократизация. То есть, и третье следствие, это уменьшение роли и значения коммерческих банков. Вот сейчас банкиры, конечно, очень много заработали денег в 2022 году, я про наших кыргызстанских. Почему? Потому что за счет вот этой геополитической турбулентности, видите, те же валютообменные операции переместились на наш рынок, и появились новые люди, переселенцы, релоканты, тоже с деньгами. Вот, активизировался там рынок аренды, рынок строительства жилья. То есть как-то так вот все забурлило. Ну и плюс там рост торговли, посмотрите. Двукратный рост торговли только с Россией. Соответственно, все это прямое следствие в смены парадигмы в глобальном. Но одновременно мы видим, что банки-то зарабатывают на этом всем. А в случае использования цифровых валют у нас есть такой вот очень важный момент. Есть эмитент в виде Нацбанка и есть вы. По сути, роль коммерческих банков – это как та аналоговая связь и как СМС для сотовых операторов. Оно есть, но оно будет уменьшаться. В том плане для того, что было дешевле. Я вот общался с людьми, которые говорят, слушай, я не, вот, может быть, там 2-3 минуты в месяц выговариваю по обычной связи, потому что настолько привык, что я все решаю по WhatsApp, по Telegram, что люди даже забывают. И когда мы не можем избавиться от цифрового, когда у сотовых операторов нельзя переходить, номерное рабство, во всем мире этот вопрос решен. А у нас до сих пор дикий заповедник. У нас есть интертрафик. То есть у нас люди говорят, а какой у тебя номер телефона, какой у тебя оператор? Почему? Потому что иногда позвонить там с Мегакома на Билайн, с Билайна на Ой, оказывается, дорого. Mm-hmm. Тем более звонить на городские номера телефонов. Во всем мире это уже все уже устранено. Это только у нас дикость такая. И как народ реагирует? Ну, просто переходят в мессенджер. А мессенджер без разницы на каком-то номере. На шведском, нигерийском. На ООН, на Билайне, все. Ты, главное, есть в WhatsApp, я тебя вижу, ты зеленый. Все, птичка. И то же самое будет в отношении цифровых валют. То есть стирание границ, уменьшение издержек. А это всегда плюс для таких небольших стран, как Кыргызстан.
Это супер. Так чего нам сейчас мешает этим вопросом заняться?
Думаю, что нам надо на уровне общественности подталкивать Нацбанк Кыргызской Республики двигаться в этом направлении. Думаю, что этот проект должен быть приоритетным для правительства, но не в таком режиме, что председатель Кабмина говорит, нам было бы неплохо сделать цифровой банк. Не работают так экономики. А, как правило, бизнес идет впереди. Это значит, надо было сказать, а у нас уже есть кейсы по цифровым банкам, давайте мы дадим им приоритет, вот как в Корее вот развивались знаменитые бренды, там Samsung или LG, это чиболи были. До этого был пример так называемый Дзайбацу в Японии. То есть кто-то, потенциальный рынок, на рынке лидер, ему говорят, окей, сделай так, чтобы было хорошо. Вот как в Казахстане получилось с экосистемой Каспи. И в России там со Сбером. Нет проблем. Не можем сами, ничего страшного. Мы можем заимствовать, мы можем привлекать. Хорошо, давайте дадим возможность тому же Каспи выйти сюда. Они отстроили хорошую, мощную систему. Если боимся наших соседей, не страшно. Давайте привлекать каких-то игроков с хорошим уровнем трансграничных операций, например, тот же Яндекс. Яндекс, кстати, в России вот купил банк Акрополь, сейчас вот Яндекс.Банк называется. Давайте привлекать тех, кто уже имеет хорошие, серьезные компетенции в области именно цифровых коммуникаций, и давать им возможность. А то, что у нас, например, сейчас получилось с Госбанком развития, ну, это пример того, что мы не можем работать с экспатами. Мы не можем работать с какими-то внешними игроками. Точнее, не игроками, а наемными менеджерами извне. Поэтому надо быть очень аккуратными, с одной стороны. С другой стороны, раз уже Министерство цифрового развития Кыргызской Республики обозначило свои амбициозные планы, значит, надо с них теперь требовать. Вот сажать за один стол председателя Нацбанка и министра цифрового развития и говорить, где ваши конкретные результаты. Они должны отчитаться, им должны поставить задачу. Допустим, задача звучит просто. Кыргызстан – лидер по использованию цифровых валют в регионе Центральной Азии. Ясно? Ясно. Значит, вам надо учесть негативный опыт там, Нигерии, Индии, учесть позитивный опыт других стран, где это все получилось, и запустить этот процесс в активном режиме. И вот отдельно Минэкономкоммерции, вот отдельно Минфин, вот налоговая инспекция, отстроить варианты по льготированию. Не какая-то там, блин, абстрактная креативная индустрия, которая у нас там парк этот. Я не понимаю, что такое креативная индустрия. Для меня все-таки мир более осязаемый. И здесь четко сказать, вот те, кто перешли на цифровой рубль, у них налоги либо ноль, либо близки к нулю. Денег с них на уровне коммерческих банков не брать за тот же эквайринг, если это идет расчет цифры. Значит, это должно быть отдельное подразделение в Нацбанке. То есть, по сути, напрямую привязано к дата-центру. И обозначить 2024 год 20% оборота обеспечить цифрой. Все, вот тогда есть спрос с министров, капиталистов и так далее, и так далее. У нас, видите, проблема в чем? Разрыв ответственности. Вот. Поэтому надо ставить задачи. И ставить задачи не перед конкретным министром, потому что он уйдет сказать, ну, не шмогла я. Это же, ну, знаете, сколько поменялось сейчас министров и замов за последние 2,5 года?
У вас цифра точно?
Ну, примерно 70 человек.
Сумма.
70 человек – это топ-менеджмент, по сути, внутри нашей корпорации под названием «Кыргызстан». Это так, как вертолет, то есть не успеваешь запоминать, кто приходит и уходит. И надо ставить задачу уже с так называемым возрастающим итогом. То есть тот, кто придет на место того, кого убрали, он отвечает в том числе за результаты своего предшественника, чтобы знал, куда идет. А у нас же это легко переложить ответственность на предшественника, сказать, ну, он дров наломал, я человек белый и пушистый, да. Поэтому вот, не трогайте мой тефлон. Вот, поэтому здесь важно понимать, что можно поставить это директивно, как я вам обозначил, а второй путь – просто обозначить законодательно. Сказать, ребята, вот есть рынок, мы даем возможность двигаться рынку. Все. Мы даем возможность сотовым операторам в равной степени, не выдавая преимуществ Мегакому. А если Билайн, есть оператор О, сказать, окей, вот ваш рынок, теперь мы вас туда пускаем, теперь вы уходите в режим конвергенции. Вы были сотовыми операторами, которые зарабатывали на голосе, потом вы стали уже фактически интернет-провайдерами. Теперь будьте добры, играйте по правилам Нацбанка, но мы вам даем возможность быть внутри экосистемы. Вот и все. То есть вариантов несколько. Но мой прогноз, что мы можем это сделать раз, и коммерческим банкам уже желтая карточка уже есть. То есть нельзя быть жадными, надо идти вперед, надо оцифровываться, и не надо создавать один цифровой банк. Можно я поопонирую? А надо оцифровывать всю систему.
Было бы неплохо. В общем, мы будем наблюдать за этим. Да, в последнее время много просто подобных инициатив, высокотехнологичных, из нашего кабинета министра, по крайней мере, звучит. Посмотрим, как все это будет реализовываться. Кубат Калыч, будем надеяться, что вас услышат. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я напомню, это была программа об экономике и не только с Кубатом Рахимовым. А вы оставайтесь на наших волнах.